Программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет. В эфире «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Айзунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» уполномоченный по правам человека Санкт-Петербурга Александр Шишлов. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Добрый день.
В то время как в Госдуме готовится принять закон о введении уголовного наказания за оскорбление верующих, депутат Петербургского законодательного собрания Виталий Милонов выступил с новой инициативой. Он предложил ограничить проведение митингов и демонстраций около зданий религиозного назначения. А его помощник, лидер Петербургского отделения организации «Народный собор» Анатолий Артюх, известный своей борьбой с пропагандой гомосексуализма, подал в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой провести проверку внешнего вида упаковок молока торговой марки «Веселый молочник», на которых изображена радуга, международный символ ЛГБТ-сообщества. Эти события можно было бы расценивать как некое недоразумение, если бы они не имели действительно серьезных последствий. Как может измениться ситуация с правами человека в стране, если и дальше там будут приниматься подобные законы? В этом мы сегодня попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Александр Владимирович, мы, конечно, не будем посвящать всю передачу этим только вопросам. У нас вопросов достаточно много, интересных накопилось других. Но все-таки я хотел бы с самого начала, чтобы вы прокомментировали вот происходящее. Давайте начнем вот с законопроекта о противодействии оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан. Вот Владимир Лукин, он очень негативно отнесся к принятию подобного закона. Что бы вы могли сказать по этому поводу?
У меня большие сомнения вызывает эта законодательная инициатива. Но прежде чем ее оценивать, надо было бы, наверное, сформулировать цели, для чего вообще она создается, действительно ли существуют серьезные проблемы в этой сфере, которые требуют внесения поправок в Уголовный кодекс. На мой взгляд, вообще вот это стремление к ужесточению норм уголовного права, которое в последнее время просматривается, это довольно тревожная тенденция, и она вряд ли способна привести к решению тех проблем, которые реально существуют. У нас ведь законодательство довольно развитое, оно, конечно, еще далеко от совершенства, но если бы оно применялось не избирательно, а последовательно и неотвратимо в случаях, когда речь идет о совершении каких-то правонарушений, связанных с уголовными, с криминальными проявлениями, с уголовным кодексом. Вот если бы неотвратимы были наказания, если бы расследования были всегда непредвзяты, объективны, я думаю, от этого гораздо больше бы было пользы, чем от ужесточения санкций. И вообще, если шире говорить, то у меня вызывает сомнение, правомерно ли применять без разбору меры уголовного преследования там, где речь не идет о насильственных преступлениях, там, где речь идет о ситуациях, когда границу провести бывает трудно между свободой выражения и нарушением чьих-то прав. Вот в тех случаях нужно быть очень аккуратным, я полагаю, когда мы встаем вот на это пограничное поле, где речь идет, с одной стороны, о свободе выражения мнения, о свободе мысли, о свободе слова, а с другой стороны, об уважении к убеждениям и чувствам других людей. Регулировать вот эту пограничную и тонкую сферу нормами уголовного права, я не думаю, что это правильный выбор.
Александр Владимирович, вы знаете, на самом деле, вот адвоката Пусси Райт, Марк Фейгин, он действительно очень интересно сказал. Он сказал, что сейчас вот в связи, если рассматривать подобного рода принятие закона, да, вызывает такое, скажем, опасение, что, может быть, развиваться вся эта система, появятся отделы в силовых структурах, которые будут расследовать религиозные преступления, будут с ними бороться, опять-таки, потребуется статистика раскрываемости, а дальше по накатанной все пойдет. Но, собственно говоря, вот вы знаете, кроме борьбы с оскорблением верующих, ведь могут принимать такие же законы, например, идеологического порядка. Это что такое? Своеобразное будет возвращение в советскую эпоху?
Ну вот об этом и речь. Если мы говорим о нормах уголовного права, когда санкция предусматривает в том числе такие меры, как лишение свободы, то я думаю, что вот такого рода серьезные санкции, связанные с изоляцией правонарушителя, они должны применяться прежде всего в тех случаях, когда речь идет о насильственных преступлениях, когда речь идет о насильственных действиях, в тех же случаях, когда речь идет о словесных баталиях, о выражении, то это совсем другая история. И еще раз хочу повторить, эта сфера очень тонкая, вот это поле и вот эта граница между свободой выражения и уважением к точке зрения другого, к убеждениям другого человека, в том числе и к религиозным убеждениям, это деликатная сфера, и здесь нужно применять очень аккуратно меры правового регулирования и дважды думать, прежде чем говорить о том, что нужны изменения в Уголовном кодексе.
А как вы относитесь к инициативе депутата петербургского законодательства Виталия Милонова относительно запрета проведений митингов и шествий, даже пикетов возле зданий религиозного назначения? Причем здесь подразумевается не только, разумеется, православные русские церкви, но и, там, допустим, буддийский храм, мечети и так далее.
Вообще-то в Конституции есть норма прямого действия в статье 31, которая устанавливает право на проведение мирных, подчеркиваю, митингов, демонстраций, шествий. И Конституция же устанавливает, что ограничения прав граждан могут быть введены только федеральным законом. И если говорить об ограничениях в проведении митингов и других публичных мероприятий такого рода, то такие ограничения установлены именно федеральным законом. Там есть исчерпывающий перечень мест, в которых проведение такого рода мероприятий не допускается, ну, скажем, вот возле Кремля и возле резиденции некоторых органов государственной власти, но религиозные учреждения там не упомянуты. Федеральный закон позволяет расширять этот перечень законодателям региональным, но причины, по которым возможно введение такого рода ограничений, они, опять-таки, в федеральном законе установлены очень четко. Они связаны с обеспечением безопасности, прежде всего, и в данном случае, на мой взгляд, вот эта инициатива, она просто не соответствует ни Конституции, ни федеральному закону. И думаю, что она так сама по себе и сойдет на нет. Тут только можно лишь посетовать, что петербургские законодатели порой занимаются проблемами, которые, на мой взгляд, далеко не являются актуальными. И еще одна грань здесь есть, когда такого рода инициативы навязчиво обсуждаются и обсуждаются с серьезным видом, это не способствует, на мой взгляд, развитию взаимопонимания между людьми, уважением к убеждениям другого, в том числе религиозным убеждениям. И в конечном счете это не способствует достижению тех целей, которые декларируют авторы таких законодательных инициатив, а скорее наоборот.
Александр Владимирович, ну, знаете, что говорят оппозиции в законодательном собрании? Тот же Максим Резник, да, депутат законодательного собрания, он говорит, что если бы была возможность действительно работать законодательным собранием, вот в нормальном русле, если бы была возможность решать те проблемы, которые существуют в городе и так далее, а так как они все, ну, скажем так, либо заблокированы, да, самой большой фракцией «Единой России», либо эти вопросы решает Смольная отдельно, так сказать, то есть исполнительная власть, Но если были такие возможности проведения решения этих вопросов, то тогда, конечно, никто не занимался решением и обсуждением подобных бессмысленных, абсурдных вопросов. И на самом деле как раз эта причина приводит к тому, вакуум такой, да, вакуум, приводит к тому, что все законодательные собрания сейчас занимаются, ну, не все, в большинстве своем обсуждают такие вот петербургские парламент как пример такой, а как Госдума такой пример в виде масштаба всей страны. Вы не согласны с такой точкой зрения?
Ну, и да, и нет. Я думаю, что на самом деле сложнее ситуация. Все-таки при всех ограничениях, которые существуют, ограниченных возможностях, которые существуют, скажем, у депутатов Петербургского законодательного собрания, у них очень большая сфера компетенции, большая сфера ответственности. Прежде всего, это городской бюджет, потому что вот как распределяются деньги, которые мы все платим в виде налогов, это прерогатива законодательной власти, законодательного собрания Санкт-Петербурга. Поэтому на самом деле я понимаю, что существуют особенности, связанные с положением законодательной власти вообще в России сегодня, но на самом деле полномочий достаточно много. И если работать всерьез, а не заниматься просто саморекламой, то можно сделать много полезного. И в законодательном собрании есть люди, которые действительно работают и выдвигают в том числе и законодательные инициативы, и занимаются всерьез бюджетной политикой. Вот. Ну, те, кто вот к этому не способен, те, кто считает, что им легче самовыразиться каким-то другим способом, вот они выбирают, видимо, другой путь. Но это все не безобидные вещи. Вот когда очень много внимания уделяется в обществе обсуждению таких проблем, которые, с одной стороны, являются второстепенными с точки зрения вот, и влияния на реальную жизнь, а с другой стороны, они отвлекают от реальных проблем, и, наконец, с третьей стороны, такого рода инициативы не способствуют росту взаимопонимания между людьми, они скорее способствуют расколу общества, поиску врагов, и вот это очень тревожная тенденция.
Спасибо, Александр Владимирович. Я напомню, говорит Радио Свобода, в эфире «Петербург Свободы». У микрофона Виктор Рызенков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии уполномоченный по правам человека Санкт-Петербурга Александр Шишлов. Александр Владимирович, ну давайте вот, заканчивая вот это обсуждение этих, скажем так, загадочных и различных, даже не сколько загадочных, сколько не безобидных законодательных инициатив, я бы вот хотел остановиться вот на вашей оценке этого инициативы помощника, опять-таки помощника Виталия Милонова, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Причем сам Виталий Милонов от этой инициативы открестился, он сказал, что он не имеет к ней никакого отношения. Это лидер петербургского отделения организации «Народный собор» Анатолий Артюх. Он известен своей борьбой с пропагандой гомосексуализма. Он подал в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой провести проверку внешнего вида упаковок молока торговой марки «Веселый молочник», на которых изображена радуга, международный символ ЛГБТ-сообщества. Надо сказать, что такая же радуга примерно, она изображена и на флаге, например, Еврейской автономной области, да, в России. В принципе, это официальный государственный флаг Еврейской автономной области. Здесь можно проводить какие-то, можно и не проводить параллели, но на сам по себе вообще этот факт. В компании, которая выпускает Вимбельдам эту марку, да, молока, да, «Веселый молочник», они вначале с удивлением узнали, когда к ним стали обращаться журналисты с просьбой прокомментировать, а потом разозлились, и, по-моему, они собираются подавать в суд за клевету на Анатолия Артюха. Ну, вот пример, да, вот смотрите. Да, вот такой.
Ну, во-первых, я думаю, что этот товарищ, он невольно или вольно, не знаю, может быть, и вольно сделал рекламу этой компании. Просто еще раз упоминалась торговая марка, и больше людей, когда пойдут в магазин, обратят внимание на продукты этой фирмы. Поэтому там просто налицо будет некоторая коммерческая выгода. Может быть, это просто коммерческий проект. А если нет, то это не свидетельствует, на мой взгляд, о большом уме авторов таких идей. Ну, тут даже и обсуждать, по-моему, нечего. Не стоит засорять эфир такими темами. Есть много гораздо более важных сюжетов, которые людей действительно волнуют. Уж если товарищ озаботился упаковками, так, может быть, лучше озаботиться содержимым и заняться тем, чтобы обеспечить контроль за качеством продуктов, которые мы покупаем в магазинах и употребляем потом. Вот это, по-моему, гораздо важнее.
Ну, знаете, то есть вам не видится подобного рода инициатива, она не представляется даже значимой, по вашему мнению, и последствий никаких она не будет иметь.
Уверен, что нет.
Хорошо, тогда я задам такой вопрос. Скажите, в принципе, вот эта запретительная практика, которую мы сейчас наблюдаем в стране, в России, она может развиваться и дальше, и дальше. А вот смотрите, в республике Молдова в июле этого года запретили символику тоталитарного коммунистического режима. Ну, в частности, вот серп и молот. И также запретили пропаганду тоталитарных идеологий. Вот смотрите, вот под эту, если брать пример такой, да, под пропаганду тоталитарных идеологий, ведь может попасть самая различная идеология, не только та коммунистическая, например, да, а потом, чтобы понимать под словом коммунистическая идеология, если так разобраться, это что надо запрещать тогда все книги Ленина и так далее. Я просто говорю о практике запретительных, ну, санкций, скажем так, да, законодательных. Чем это все так и будет продолжаться? Что вообще, в какой стране мы живем,
примерно? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что практика запрета пропаганды тоталитарных режимов, она в той или иной степени не нова. Вот, ну, если мы, например, возьмем Германию, то там существуют очень жесткие запреты на пропаганду фашистской идеологии, фашистской символики, нацистской символики. И, наверное, это правильно, вот, потому что страна пережила тяжелейшие потрясения, причинила огромные беды соседям и соседним странам, да и вообще всему миру. И, конечно, нужна была, когда принимались эти меры, нужна была такая очень серьезная прививка от этой идеологии, которая пустила свои корни в одной из наиболее цивилизованных и культурных европейских стран. Поэтому здесь, опять-таки, не может быть каких-то жестких и однозначных рецептов, что запрет на рекламу и пропаганду каких-либо идеологий, это однозначно плохо или это однозначно хорошо. Это ситуации, которые требуют, как мне представляется, изучения вот в каждом конкретном случае. Если вот мы начали с вами разговор с Молдовы, если в Молдове созрело такое общественное понимание и, ну, консенсус, если хотите, в отношении определенные идеологии, и они приняли такие ограничения, то, может быть, для этой страны это и объяснимая мера. Хотя я думаю, что все-таки есть большая разница между символом серпа и молота и символом свастики.
Вы думаете, да? А на самом деле, вы знаете, Русская Православная Церковь, некоторые ее представители, они выступают как раз за запрет и считают учение Ленина и его самого экстремистским.
Ну, серп и молот – это ведь не ленинское изобретение.
Не ленинское, это масонское.
Вот. Да и вообще не стоит так много внимания, мне кажется, уделять, собственно, символом, хотя они, конечно, тоже важны. Важно уделять внимание сути. И вот я, например, считаю, что нам еще предстоит много работы в обществе для того, чтобы осознать пагубность той идеологии, которая была руководящей идеологией в годы коммунистического правления в России. Вот. И недаром эти темы обсуждаются не только в России, но и на международном уровне. В Совете Европы, например, там некоторое время назад обсуждался нашумевший доклад о тоталитарных идеологиях.
Приравнивание, да?
Да, и надо сказать, что со многими аргументами этого доклада я бы согласился.
А можете немножко подробнее, какая сейчас ситуация с этим проектом этого декларации? Она была принята или ее только обсуждали?
Ну, вот тогда был доклад Совета, доклад Парламентской Ассамблеи обсуждался. Нет, сейчас как международно-правовой документ, такого документа не существует. Вот. Но сама тема о преодолении тоталитарного прошлого, о наследии тоталитарных режимов, которые действовали на территории Европы в 20 веке, вот, как бы она для многих наших сограждан не была болезненной, мы от нее все равно не сможем уйти, если мы хотим всерьез разобраться в своем прошлом и не повторять ошибок, которые совершались в 20 веке.
А вы допускаете, что вот сейчас инициатива Русской Православной Церкви, учитывая такую активизацию ее, скажем, идеологов, мягко говоря, и людей, которые поддерживают ее идеологию, она получит распространение?
А какую инициативу вы
инициативу, ну, например, вынос из мавзолея тела Ленина, запрет на публикацию, запрет на символику коммунистическую и так далее и тому подобное. Ведь, в принципе, если логически рассуждать, то так и надо идти дальше, да, в принципе, вот в своих этих заявлениях.
Но я что-то не слышал, не припоминаю таких официальных заявлений церковных российских иерархов о необходимости...
Нет, было, недавно совсем было, да, и о необходимости, например, выноса тела Мединский заявил, министр культуры, который неизвестен своей достаточно такой...
Ой, эта идея-то не новая.
Не новое,
вот, и рано или поздно это осуществится, я надеюсь. И это даже не связано с христианскими какими-то обычаями, это, по-моему, просто общечеловеческое, ну, общечеловеческий принцип, ну, в конце концов, и у нас тоже это будет реализовано. Я думаю, что у нас в центре Москвы не будет больше кладбищика рано или поздно.
Хорошо, давайте, Александр Владимирович, давайте вернемся все-таки в Петербург и конкретно будем говорить о том, что происходит ближе к вашей деятельности. Только что прошли два мероприятия в Петербурге. Одно из них – это заседание правления Европейского совета Абдусманов. Правильно я говорю?
Европейского института.
Института, да, да. Скажите, что это такое и какие темы там обсуждались и вообще, что это было?
Да, у нас на прошлой неделе в Петербурге действительно было два таких важных мероприятия в правозащитной сфере. Вот одно из них вы упомянули, это заседание правления Европейского института омбудсманов. А Европейский институт омбудсманов – это такая неправительственная международная организация, она уже довольно давно действует, вот в следующем году 25 лет будет, и первый раз они проводили заседание правления института, вот члены этой организации проводили заседание правления в России, и то, что выбрали Петербург, это для города, я считаю, важно, потому что тем самым было подчеркнуто и значение Петербурга, а с другой стороны, тот уровень, на котором здесь мероприятие было организовано, ну, скажем, к участникам заседания направил приветственное обращение губернатор Санкт-Петербурга, это показало, что петербургские органы власти к проблемам прав человека относятся серьезно. Вот. А организация эта довольно интересная, в нее входит несколько сотен человек и организаций тоже. Она в значительной степени носит академический характер, в нее входят ученые и профессуры, преподаватели высшей школы, которые занимаются проблемами защиты прав человека, и, что самое главное, в нее входит уполномоченные по правам человека, омбудсманы из разных европейских стран. Вот сейчас, если я не ошибаюсь, из 35 стран более сотни омбудсманов и национальных, и регионального уровня входит в эту организацию. И вот на том заседании, которое прошло у нас в Петербурге, в Мариинском дворце, там один из вопросов, который обсуждался, это был доклад о развитии института уполномоченных в России. Вот, обсуждался опыт украинских уполномоченных, и вот сама цель работы этого института – это сравнение опытов, обобщение их, выбор лучших практик и распространение этих практик. И я надеюсь, что не так долго придется ждать того времени, когда И мы сможем чему-то из нашего опыта полезного научить наших европейских коллег.
А выражал какой-нибудь из ваших европейских коллег, собственно говоря, беспокойство о той ситуации, которая складывается в России?
Ну, это всегда, когда встречаются, в общем, люди, работающие в одной сфере, конечно, всегда их интересует то, что происходит в России. Мы довольно много разговаривали на те темы, которые сейчас являются актуальными. Кстати, европейские коллеги приезжали в мой офис, спрашивали, как мы работаем, какие проблемы правозащитные в Петербурге наиболее актуальны. И я рассказывал им о нашем опыте.
Вы как раз расскажете во второй части нашей программы, Александр Владимирович. Продолжение нашей программы «Петербург свободы» слушайте после объявления.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит радио «Свобода». В эфире «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рязанков. Сегодня у нас в гостях уполномоченный по правам человека Санкт-Петербурга Александр Шишлов. Сегодня мы обсуждаем законодательные инициативы российских депутатов различных уровней и ситуацию с правами человека в стране и в Петербурге, в частности. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Александр Владимирович, ну, у нас уже звонки. Марина Николаевна, пожалуйста, из Москвы, да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, мне вот такой вопрос интересует. Вот когда там оскорбили пророка, ну, я не знаю, конечно, подзаведенный, но вышло там сотни тысяч на улице. А у нас, знаете, после того, как выступили в храм Христа Спаситель, там выставки какие-то, ведь ни один верующий не вышел. А вот почему-то ваши вот эти петербургские, наши, эти казаки, они выступают от имени народа. Они громят выставки. Народ, ему совершенно безразлично, кто там где танцует, и какие выставки, какие там картины. Вот по какому праву они выступают от имени народа? Так же, как и наши депутаты. Закон о клевете. Никто не выступает, ни один человек не выступает ни о какой клевете. Только они. Они от имени государства выступают, от имени России. То есть они себя отождествляют с Россией. А вот эти вот, извините за выражение, трудно сказать, бандиты, казаки и прочие, они себя отождествляют с народом. Вот какое они имеют право вообще говорить от имени народа? И почему в нашей стране, везде, даже вот в Швейцарии, там для того, чтобы человек получил гражданство, референдум проводит. А у нас всякой шелупой...
Понятно, понятно, Марина Николаевна. Пожалуйста, Александр Владимирович, ответите.
Я вообще сторонник того, чтобы каждый говорил от своего имени. Вот это от имени народа у нас любят все говорить. Вот. А на самом деле каждый за себя прежде всего должен отвечать. А что касается депутатов, то если они избраны на честных, свободных, открытых выборах, то тогда они имеют право говорить от имени своих избирателей, потому что избиратели доверили им свой голос. Вот. А если они получили мандат каким-то иным образом, то тогда, конечно, тут возникают вопросы, есть ли у них моральное право говорить от имени народа. Но я думаю, что у каждого депутата есть все-таки свой избиратель, и вот от имени своих избирателей они могут говорить. Но пусть депутаты сами отвечают за себя. А вот когда какие-то группы присваивают себе право выступать и делать заявления и действовать от имени государства, от имени народа, вот это абсолютно недопустимо, на мой взгляд.
Да, ну, по поводу заявления депутатов, я, кстати, не могу не проиллюстрировать ваши вот слова, Александр Владимирович. Последним заявлением, опять-таки, небезызвестного Виталия Милонова, опубликовано оно на сайте «Слона». Вот что он сказал, он выступил против жителей Москвы, в частности. Он сказал, что Петербург – один из немногих городов, я цитирую, со здоровой иммунной системой. А вы в Москве живете с вирусом порока грязи. Его характерное проявление в модной тусовке тех людей, которые претендуют на то, чтобы формировать общественное мнение. Причем он заявил, что большинство петербуржцев поддерживают законы проекта, которые он предлагает. Конец цитаты. Вот видите, человек выступает от Петербурга, от имени Петербурга.
Ну что ж, каждый выступает так, как считает нужным, но я думаю, что любой здравомыслящий человек способен дать оценку такого рода выступлениям и оценить их адекватность.
На звонке Борис из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот в отношении Конституции. Конституцию в торопях, как говорят, сфабриковали. Так, ведь нужно добавлять кое-что. А во-вторых, об девчат я хочу сказать. Им надо за такую пакость, им еще надо добавить. Вот будет вот это дело, добавить. Потому что не они решают, а за них решают. Понимаете? Они ни при чем. За них решают адвокаты. Вот мое мнение такое.
Ну, конспирологическая точка зрения, она пусирает.
Насчет адвокатов, кто там за кого решает, я не совсем понял. Я вообще не сторонник теории заговоров. А если говорить о Конституции, о нашей российской Конституции, которая действует у нас с 93-го года, конечно, есть вопросы к тому, как она принималась, как готовилась ее последняя редакция, но я уверен, что основная часть Конституции, вот первые главы, где сформулированы основные принципы нашего государства, они сформулированы хорошо, ведь там совершенно однозначно сказано, для чего создается государство, что сутью и смыслом деятельности государства и государственной власти является защита и обеспечение прав и свобод человека. И вот те статьи, в которых перечислены права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, на мой взгляд, дают очень хорошую и надолго основу для развития страны. Другое дело, как Конституция реализуется в реальной жизни, какие законы принимаются, насколько они соответствуют духу Конституции. Вот это серьезная проблема. А в основе своей Конституция, на мой взгляд, у нас хорошая, и надо стремиться выполнять ее.
Александр Владимирович, а вы не считаете, что как раз вот в принятии вот этого закона, это такое мнение не мое, а существует такое мнение достаточно...
Каком законе?
Закона о уголовной ответственности за оскорбление верующих, да, ну вот это то, что сейчас обсуждается в Госдуме, он на самом деле как бы нарушает закон Конституции, один из законов Конституции о светскости государства. И, собственно говоря, практически превращает Россию из государства светского в государство, так сказать, несветское.
Ну, я бы не драматизировал все-таки сейчас так ситуацию, потому что это законопроект. Это вопрос, который обсуждается. Этот текст не стал еще законом. И даже если что-то подобное будет реализовано, то я уверен, что дальше будут следовать обращения в Конституционный суд, потому что вы совершенно правы, такого рода направления, я вот здесь согласен с вами, оно не соответствует декларированной в Конституции светской природе российского государства.
Звонки, Екатерина. Александр из Москвы, пожалуйста.
Александр из Москвы.
Да-да. Здравствуйте.
Можно говорить?
Да, пожалуйста.
Значит, в Советской Конституции был пункт о свободе вероисповедания. В том же пункте говорилось и о свободе антирелигиозной пропаганды. В настоящее время в Ельцинской Конституции о свободе пропаганды антирелигиозной ничего нет. Спрашивается, вот закон, который хотят принять, значит, будет, значит, всякая антирелигиозная пропаганда будет считаться преступлением, как оскорбляющее чувство верующих. Как вы на это смотрите? Спасибо.
Мы уже говорили об этом. Спасибо, Александр. Я считаю, что эта тенденция не соответствует духу Конституции. И вообще с пропагандой я бы был поаккуратнее. Мы 70 лет жили в обществе, где все было пронизано тотальной пропагандой. И приводило это к тому, что люди просто были дезориентированы в отношении и своей страны, и окружающего мира, и не понимали многие люди, которые жили в те времена, я и себя не исключаю. Мы, да, Виктор, я думаю, вы согласитесь со мной, что мы, наше сознание было искажено пропагандой. Мы просто меньше знали, меньше понимали о мире, и надо быть аккуратнее с пропагандой. Пропаганда – это вещь опасная.
Катастрофически мы были изменены, так сказать, без возможности получения хотя бы более-менее объективной информации, конечно. Вот и поэтому, ну, не знаю, лично меня беспокоит происходящее сейчас в стране, на самом деле, потому что та пропаганда, которая наблюдается в связи с принятием многочисленных этих запретительных законов, она проявляется так или иначе, потому что, когда запрещается что-то, то это пропагандируется противоположное, правильно?
Беспокоит то, что раз за разом мы видим, как проявляется тенденция разделения общества, поиска виноватых, противопоставления тех, кто исповедует одни ценности, тем, кто исповедует другие ценности, религиозные, например. И вот такое противопоставление, такое расчленение общества на сегменты, оно, может быть, кому-то кажется удобным и выгодным с точки зрения управления, но если говорить о перспективах развития страны, эта тенденция мне представляется весьма тревожной.
Звонки. Екатерина Евсеевна из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да, да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а где Михаил Соловьев? Почему-то я все время вот слушаю вашу передачу, и в последнее время нету передачи Михаила Соловьева.
Михаила Соколова, наверное, простите, да, не Соловьева.
Нет, Соловьев.
Не знаем тогда, где находится Соловьев. Звонки, пожалуйста, Екатерина Евсеевна, да, из Москвы, пожалуйста. А, нет, Татьяна из Москвы, пожалуйста, простите.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, вот я хочу по поводу мнения Милонова сказать. В Петербург часто ездим, мне сестра раньше там жила, вот. Ну и вообще мы ездим, вот, кстати, были вот самые недавно тоже на недельку в Петергофе, вот она жила, мы там обычно теперь в гостинице останавливаемся. Я хочу сказать, что развеете его самомнение Милонова, что там далеко не хороший город, как он говорит, в чистоте нравственной. У меня у дочки там сотовый украли, там наркоманов много, там много пьяниц, вот, и все даже
не начинается, да. Попал в точку опять, короче говоря.
Но все-таки вы ездите в Петербург, и вам он нравится, несмотря на то, что, как и в любом месте, конечно, в Петербурге люди разные, есть проблемы, ну что тут, это жизнь.
Татьяна, ну, мы надеемся, что вы все-таки серьезно не восприняете заявление Милонова относительно порочности Москвы. Мы все-таки петербуржцы, будем думать, что все-таки такое не произойдет. Ну, давайте вернемся опять-таки к нашей теме. Александр Владимирович, давайте вот тот вопрос, который вам задавали правозащитники зарубежные, европейские в частности. Какие наиболее самые серьезные темы вы считаете в Санкт-Петербурге в области защиты прав человека сегодня наблюдается? Давайте, я хочу продолжить нашу тему, опять-таки, вот то, против чего выступает, в частности, мне тот же Виталий Милонов, свобода собраний. Насколько стало лучше или хуже? Смотрите, как вот в последнее время митинги, я смотрю, более-менее разрешают все-таки.
Ну, с моей точки зрения, в последние месяцы ситуация улучшилась, изменилась в лучшую сторону. Прежде всего, это связано с действиями, с характером действий полиции петербургской, которая практически на всех мероприятиях такого рода, а мы их отслеживаем. На всех публичных серьезных мероприятиях присутствую либо я в качестве наблюдателя, либо сотрудники моего аппарата, и сотрудники полиции действуют в последнее время профессионально, вежливо, обеспечивают правопорядок, то есть, собственно, делают именно то, для чего они призваны. И когда собрания, когда митинги организуются и проводятся в соответствии с законодательством, они обеспечивают правопорядок и защиту участников митингов, в том числе в тех случаях, когда те лозунги, с которыми митингующие выходят, кого-то, кому-то кажутся неправильными, и, в принципе, в таких ситуациях возможны... Теоретически возможны столкновения. У нас в Питере было несколько таких неприятных ситуаций, но в последнее время их не было, в том числе из-за того, что полиция действует профессионально. Но в этой сфере ситуация еще тоже не совершенно. Вот сейчас в Петербургском законодательном собрании будет рассматриваться новый вариант петербургского закона о митингах. И тот проект, который первоначально был внесен, на мой взгляд, содержит ряд положений, которые требуют корректировки, которые не соответствуют духу и букве российского законодательства, в том числе Конституции, которая обеспечивает свободу мирных собраний. И мы уже проводили консультации по содержанию этого закона, и я предложил провести общественные слушания, прежде чем депутаты будут голосовать за принятие его в первом чтении. И мое предложение председатель законодательного собрания Вячеслав Макаров одобрил, поэтому думаю, что в течение ближайшего месяца, может быть, двух, такие слушания будут проведены, и петербургский закон будет в конечном счете принят таким способом, таким образом, чтобы обеспечивать и свободу выражения, свободу собраний, свободу митингов, и, с другой стороны, обеспечивать и права, и условия для функционирования, права всех остальных граждан и условия для функционирования транспорта, инфраструктуры, то есть, ну, чтобы публичные мероприятия не мешали обычной жизни города. Потому что, скажем, если вот некоторые считают, что нужно проводить митинги на площади у Гостиного двора, большие многосотенные митинги, вот, но я думаю, что это неправильно, потому что это такое место, которое, где собирает, когда там собирается много людей, то это мешает значительному количеству людей, вот, но в Петербурге, в центре города много есть мест, где можно собираться без помех, и надеюсь, что в конце концов вот удастся найти приемлемый вариант.
Ну, пока в том списке, который существует в этом законопроекте, там все запрещено, по-моему,
везде. Ну, вот я поэтому и сказал, что вот та редакция, которая внесена, она, на мой взгляд, далека от совершенства, но я ситуацию не драматизирую. Я уверен, что в ходе консультаций и доброжелательных переговоров все эти вопросы можно будет разрешить.
Я напомню нашим слушателям, говорит Радио Свобода, в эфире Петербург Свободы. У микрофона Виктор Резенков. Сегодня у нас в гостях уполномоченный по правам человека Санкт-Петербурга Александр Шишлов. У нас звонки. Лариса Дмитриевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Я, к сожалению, не с самого начала слушаю передачу и не знаю биографии уважаемого господина уполномоченного. Но я так понимаю, что он не клал свое здоровье и свои годы на завоевание прав человека. Почему Конституция? Это закон прямого действия, и, к сожалению, он нарушается. Ну, я так понимаю, что в пользу вашу, говорит, не знаю вашей биографии, то, что вы хотя бы не как Павел Остапов, да, кажется, пиаритесь за счет этих разных несчастных детей. Вот. Но не положено здоровье, я не верю, что может быть что-то добиться. Оно, наверное, права человека все-таки у вас лично, не в вашей крови. И, наверное, вы были каким-то секретарем комсомола или чем-то еще в таком же духе.
Нет, вы ошибаетесь, Лариса Дмитриевна. Может, внесете ясность, Александр Владимирович?
Ну, я думаю, Лариса Дмитриевна может зайти на сайт в интернете, посмотреть мою биографию, если ее это интересует. Вот. Во всяком случае, могу вам сказать, что я не был членом КПСС. Вот, я думаю, и достаточно этого сегодня о моей биографии. А то, что работу я взял на себя непростую, так это я понимал, на что шел.
Все-таки я возвращаюсь к тому же вопросу, Александр Владимирович, бог, не будем работать в том плане, которым нам предлагает наша слушательница. как вот вы, что на самом деле, какое большое самое количество жалоб петербуржцев вообще,
ну, с чем связано? Ну да, мы же с вами начали с, этого, вот, да. С того, что я рассказывал европейским коллегам, и вот если брать статистику жалоб, например, статистику обращений, которые поступают к уполномоченному, кстати говоря, не только в Петербурге, примерно аналогичная картина и в других регионах Российской Федерации.
Вам известны, да, результаты мониторинга, да,
в общем, и целом? Да, ну вот, кстати, в пятницу у нас, кроме вот встречи с европейскими уполномоченными, у нас, поскольку приезжал Владимир Петрович Лукин, уполномоченный федеральный, мы еще собрали здесь северо-западных уполномоченных из Северо-Западного федерального округа и проводили координационный совет уполномоченных по правам человека по северо-западным, по регионам Северо-Западного федерального округа. Вот у них примерно такая же картина. Так вот, какая же эта картина? Если, еще раз говорю, если брать статистику обращений, то первые места занимают обращения по социальным вопросам, прежде всего по жилищным. Ну и на следующей позиции это обращения, связанные с работой правоохранительной системы и полиции, и судов, и органов исполнения наказаний, пенитенциарной системы. Вот. И, кстати, может быть, вот те проблемы, о которых говорят много, по которым спрашивают нашего мнения вот наши гости, скажем, из Европы, они не настолько весомы с точки зрения наших сограждан, по крайней мере, с точки зрения тех, кто обращается с жалобами к уполномоченному. А вопросы, с которыми люди обращаются, они вызваны, ну, просто повседневными проблемами. Причем ведь обращаются когда? Когда должен вмешиваться уполномоченный? Когда государственные органы, которые призваны решать проблемы, не решают эти проблемы, не справляются. По ошибке, по невниманию, по разным причинам бывает. И вот тогда как раз и подключается уполномоченный и пытается решить, заставить государственные органы выполнить свою работу. Но я могу вам пару примеров привести, например, ну вот с какими случаями мы сталкивались. Ну вот, например, одна ситуация вот с жильем, она довольно типична, когда люди не могут добиться проведения капитального ремонта, связанного с аварийным состоянием жилья, причем все это документально подтверждено и должен быть проведен за бюджетный, должен был быть проведен ремонт за бюджетный счет, но буквально потолок обваливается, и годами люди не могут добиться ничего. Вот у нас было несколько ситуаций такого рода в Петербурге, когда вмешательство мое и моего аппарата помогло решить вопрос, заставили мы просто районную администрацию сделать то, что должны были сделать. Ну, не районную администрацию, те организации, которые должны были выполнить ремонт. В одном случае нам для того, чтобы добиться результата, пришлось подключать средства массовой информации. Вот мы позвали телевидение, сделали репортаж на телевидении после того, как вот эта проблема уже стало очевидно на экране, вот тогда все зашевелились, и вопрос был решен быстро.
То есть еще как-то слушают и смотрят, да, на средства массовой, да, информации, вот, чиновники.
А бывают вопросы, связанные, например, с трудовыми правами, с задолженностями по зарплате. Вот летом, в июле, мы выявили к нам обратились жалобы, и мы выявили случай, когда задолженность в одной монтажной организации, задолженность по зарплате, составила более 9 миллионов рублей. Вот, серьезная сумма. А самое интересное, вернее, даже самое, ну, не то, что интересное, а вот такой вот любопытный факт выявился, что по официальным данным, которые Комитет статистики петербургский дает, задолженность по всем петербургским предприятиям за тот же месяц составляла якобы 4,5 миллиона рублей. А мы выявили на одном только предприятии в два раза больше, чем давала официальная статистика. То есть показывает этот факт, что вот не всегда государственные инструменты срабатывают.
На звонки, последний звонок, наверное, еще успеем дать. Ефим из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. Добрый. Я хотел спросить, вот господина, который отвечает за права человека, имеет ли отношение его деятельность к внешней политике? Вы ответите, я потом задам вопрос второй.
Давайте сразу зададите вопрос, мы ответим.
Пожалуйста, если лидер партии делает заявление, как недавно произошло, после которого лидер государства другого, так сказать, самое, выражает протест. Это как, относится к правам человека или нет?
Вы бы не могли поконкретнее
так сформулировать? Да.
Мы не совсем Жириновский сделал заявление, после которого Азербайджан выдал протест.
А, ну это вот частный, это частный случай.
Внешняя политика – это вещь такая деликатная, и нужно очень аккуратно делать заявления. Вот. Но я бы тут не связывал это с правозащитной тематикой такого рода заявления. Но если говорить о деятельности вот, уполномоченных, то мы не занимаемся внешней политикой. Наша задача – это защита прав наших граждан. Но, конечно, бывают вопросы, где так или иначе затрагиваются и международные отношения. Ну, например, это связано с конфликтами, которые возникают в семьях, вот, когда родители принадлежат к, имеют различное гражданство. Вот, бывают вопросы, которые связаны с, ну вот если о Петербурге говорить, например, с мигрантами трудовыми, и не только трудовыми, которые приезжают в наш город из сопредельных, из зарубежных стран. Вот, поэтому, конечно, бывают вопросы, где мы пересекаемся с вопросами внешней политики, но все-таки главная для нас задача, для меня и для моих коллег, которые занимаются государственной защитой прав человека, это наши граждане, российские граждане.
Виктор Викторович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот у вас были такие жалобы от граждан, что вот некоторые злостные, так сказать, разогреватели машин вот под окном, значит, газуют и, значит, засоряют воздух?
Нет, ко мне с такими жалобами не обращались, хотя эту проблему я сам хорошо знаю, как человек, который, у которого квартира на первом этаже, вот, но что тут можно сказать, ну, во-первых, это вопрос все-таки культуры, вот, во-вторых, в тех случаях, когда они нарушают правила стоянки, ну, значит, можно требовать, чтобы органы полиции привлекали к административной ответственности нарушителей.
Александр Владимирович, у меня к вам вопрос такой относительно заключенных. Да, ситуация с заключенными в России, конечно, продолжает оставаться тяжелой, а сейчас обсуждается вариант, знаете, привлечения присяжных, да, на судебные разбирательства по возможной выходу на условно-досрочное освобождение заключенных. Это такая одна из тем, которые обсуждаются для того, чтобы в какой-то степени, с одной стороны, разгрузить колонии, да, места лишения свободы осужденных, а с другой стороны, все-таки более-менее справедливо вообще отпускать людей на УДО, если они подошли к этому. Но у меня вообще вот к вам такой вопрос. Я знаю, что вот как раз на этом заседании уполномоченных по правам человека Северо-Западного федерального округа как раз обсуждался вопрос, насколько мне известно, о заключенных, и в частности вопрос о пробации заключенных, да?
Да, обсуждался вопрос о предстоящей, о развитии в России системы пробации. Это предусмотрено концепцией развития уголовно-исполнительной системы, и смысл вот этой новой системы, создающейся, в том, чтобы содействовать социализации, адаптации бывших заключенных, чтобы применять альтернативные лишению свободы методы наказания, потому что сегодня у нас Россия занимает одно из первых мест по числу в мире, по числу заключенных на душу населения. У нас Соединенные Штаты и Россия вот соревнуются за такое вот сомнительное первенство. Среди стран в мире лидирует по количеству заключенных. У нас более 700 тысяч людей находится в местах лишения свободы. И для того, чтобы вот эта система исполнения наказаний гуманизировалась, чтобы защищались и права тех, кто лишен свободы, и в конечном счете, ведь люди возвращаются к нам, люди, которые сегодня находятся по другую сторону, они возвращаются к нам и живут рядом с нами, со всеми остальными, чтобы и права всех остальных граждан были защищены. Эта система, конечно, нуждается в гуманизации, и А вот если говорить о развитии системы пробации, то здесь потребуется очень большая работа по повышению квалификации, переобучению сотрудников. И вот на нашем собрании мы обсуждали как раз, как строить вот эту работу, потому что здесь уполномоченные по правам человека могут активно участвовать.
Спасибо большое, Александр Владимирович. Наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня у нас в гостях был уполномоченный по правам человека Санкт-Петербурга Александр Шишлов. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. 14:05 на волнах Радио Свобода поверх барьеров «Американский час». Главные темы: «Триумф слабого пола», «Камю в Америке», «Зеркало». Ведущий Александр Генис. Оставайтесь с нами.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.